Приветствую вас, дорогие соотечественники. Мы с вами готовимся участвовать в воскресной божественной литургии в День всех святых в земле русской или в церкви русской просиявших. Праздник нашего Отечества, совпадающий с трагической датой 22 июня. И завтра во всех храмах будут вознесены молитвы об упокоении наших прабабушек, прадедушек, наших сродников, воинов, душу свою за друзей положивших. Когда я размышляю о словосочетании «Святая Русь», то вспоминаю и скептиков, пожимающих плечами. И среди православных людей находятся богословские образованные натуры, которые с холодным умом и не слишком теплым сердцем подвергают критическому осмыслению не просто это словосочетание, а то, что стоит за ним. Приходится иногда и вступать в бесполезные, впрочем, контроверзии. А вы мне покажите эту Святую Русь, что за этим стоит? Вы что, претендуете на какое-то особое положение, проповедуете какую-то исключительность? Конечно, нет. Это прежде всего праздник Матери Церкви, Церкви Христовой, кровью нашего Спасителя, собранной от всех народов, как говорят по-славянски, от всех племен и язык. И, безусловно, Болгария, Сербия, православная Америка, Франция. Вот только-только мы вспоминали святую королеву франков Клотильду. Европа, а Гордарика – это конгломерат государственных образований, княжеств севера, куда входила и Англия, и Ирландия, и Шотландия, и Норвегия, и господин Великий Новгород, просвещенный светом веры Христовой, северные страны Европы. Так что у нас Юрий Долгорукий имел мамой, маму англичанку, и Ярослав Мудрый воспитывал Олафа Великого, норвежского монарха святого, и повыдавал дочек своих во Францию, в другие страны Европы. Тем не менее, можно и должно нам с вами обращаться к своим корням. Мы листочки и плоды на древе, уходящем вглубь тысячелетия. И как грузины или осетины знают свою историю, и армяне возводят ее к корню святому Григорию Великому, Григорию Просветителю, нам, конечно, полянам, древлянам, кривичам и вятичам должно ощущать родство и чувствовать органичное единство с теми, кто воспринял семя веры и отдал себя всецело Божьей благодати. Это духовные пращуры, родители нашего народа. Князь Владимир, княгиня Ольга, Ефросиния Полоцкая, внучка в пятом поколении святой Ольги, наши князья и цари, преподобные богоносные отцы. Так вот, когда я лично размышляю о Святой Руси и вспоминаю преподобных Антония, Феодосия, Киево-Печерских, начало положников русского монашества, других святых и тех, кто совсем недалек от нас по времени, преподобного Серафима Саровского, не ошибусь, если скажу, что Святую Русь отличает особое благоговейство пред Царицей Небесной. Детское припадание к ее красным стопочкам, как они изображены на иконе. Многие знают и ценят послушание, как основополагающий добродетель, сияющую в Иисусе Христе, как человеке во всем послушном Небесному Отцу. Да будет, Отче, воля Твоя. Эти слова и в Господней молитве являются для нас основополагающими. Для Святой Руси послушание Небесному Отцу и послушание Божественной благодати во многом преломлялось через благоговейное почитание и служение Царицы Небесной. И преподобный Сергий и преподобный Серафим, избранные святые, которых Матерь Божия именовала своими любимцами, избранниками, много нас получают образом своей жизни, что восхождение по лестнице духовного совершенствования, смирение, чистота, терпение, благодарение, дух внимательной чистой молитвы, таинственное единение с Богом в глубинах нашего сердца, всегдашнее предстояние Христу, напечатлевание Его имени в глубинах нашего собственного духа. Все это свершается не без руководства, назидания, вразумления со стороны ходатайцы нашего спасения, духовной учительницы, матери нашей в Духе Святом, Пречистой Девы Марии. Раскроем труды святителя Григория Фессалоникского Паламы, и мы обретем понимание, что благодать, которая от Христа, распятого и воскресшего, изливается в Церковь и через семь родников, источников насыщает и просвещает души верных христиан, этот божественный свет, так сказать, направляется к нам ходатайством и молением Пречистой Богородицы, которую мы именуем Матерью Света, невечернего, пресносущного, небесного света, предвечного Сына Божьего, заимствовавшего от Пречистой Девы в последние времена плоть и кровь, человеческое естество. И так особое, трепетное, благоговейное отношение к Царице Небесной, умение раскрывать ей сердце, как дитя, которое льнет к своей кормилице, желание держаться за подол ее ризы, руководствоваться ее образом, сотканным из чистоты, смирения и любви, особый дух русского православия, который запечатлен в красках на иконах преподобного Андрея Рублева и сравнительно с греческими древними иконописцами и их шедеврами мозаичными, мы, созерцая в Третьяковской галерее апостола Павла, архангела Михаила, писанного рукой Андрея Рублева, видим и созерцаем эту удивительную благость, светлость, мягкость, радость православия, которое влечет к себе человеческие души, будучи незримым светом над мирной благодатью, энергией Святого Духа, освещающий всю нашу жизнь. И сегодня, чествуя святых русской земли, мы понимаем, что и Русь, Россия, Отечество наше, совершенно не претендующее на самодостаточность и собственную исключительность, чур меня, это чуждый дух, губящий как личность, так и нацию, но Святая Русь, поэтически воспетая нашими художниками слово, это Мария, прильнувшая к стопам Христа. Мария, которая, отрешившись от всех хлопот и забот, внимает глаголом вечной жизни, исходящим из уст Спасителя, и этими словами животворится, освещается, питается, так что сам Господь свой образ напечатлевает в глубинах ее сердца. Прекрасно вторит моему размышлению, точнее, мое размышление вторит свидетельством старца Силуана, простого русского крестьянина, который был просвещен Духом Святым, подобно древним угодникам Божьим, и говорил, что русский народ имеет особую харизму, любовь ко Христу, который он освещается и которую предпочитает решительно всем другим занятиям. Если бы, говорит, русские люди больше внимания уделяли техническому фактору, то мы бы не уступали немцам с их технократическим гением. И у французов, вы знаете, культ еды достиг такого изящества, что нам с нашей картохой и порубленной тупым ножом селедкой, разложенной на газете «Труд» в купе, вряд ли догнать мишленовские звезды, светящие на кулинарном горизонте. А вот итальянцы с бархатистыми голосами, «Вероза, Вероза», «Чья майка», «Дульче Мия», тоже, как мы стараемся, есть самородки. Шаляпин, Иван Семенович Козловский, но в Италии в каждом дворе такой голос. И гордиться совершенно нечем, потому что мы, жалкие потомки великих отцов, конечно, нисколько не дотягиваем до высоты наших предков. А некоторые говорят, посмотрите, какие в России строились храмы, богатыри. Туда несли князья золото и серебро, народные умельцы выкладывали фризы, декор, лили колокола, и при этом где-нибудь в Нижегородской губернии, Дивеево, огромные храмы и низенькие какие-то построечки, так было всегда на Руси, посады, приземистые избушки, покосившиеся, ютились вокруг этих величественных соборов, уходящих в небо. Так наш народ жертвовал все, что имел, цветы и драгоценные камни, божеству, умея довольствоваться малым и находя вкус в простоте и естественности. Увы, сегодня иное время, иные нравы, но тем не менее священники имеют возможность наблюдать за этими явлениями. У нас на Руси человек, уверовав во Христа Спасителя, зачастую сам не понимая, почему переоценивает всю жизнь то, что вчера было его приоритетом, его коньком, его пегасом вдохновения. Сегодня он оценивает как малозначащее, и для нас вера – это действительно духовный кислород, без которого мы задыхаемся, никогда не будучи готовы поместить наше религиозное отправление как сегмент в мозаику деловой жизни. Либо все, либо ничего. Собственно, Евангелие и учит нас, что невозможно раздваиваться, прилепляясь одинаково и к видимому миру, и к невидимому, но мы, слыша апостола Павла о том, что видимое временно, а невидимое вечно, призваны само сердце наше отдать Христу, уповая, что все прочее приложится. При минимуме наших усилий человек, обретший Христа за пазухой и не желающий расставаться с его пресветлым именем, дышащий любовью ко Господу, не потонет в водоворотах земной жизни, но либо будет счастливо выброшен на берег спасения, либо найдет фарватер и Богу ведомый, и Богом ведомый, свершит свое благополучное плавание, потому что утята и гусята плывут за мамой, и нам иногда трудно оставить без попечения тех, кто от нас зависит и нуждается в нашей помощи. Итак, когда мы говорим о Святой Руси, то уместно прежде всего вспомнить, что любовь ко Христу должна быть всепоглощающей. Мы не можем разделить сердце и лишь один уголок отдать Господу Богу, а другие сегменты сердца закрасить какими-то мирскими, земными тональностями и колером. Нет, блюди, сын мой, сердце твое, ибо от него исходишь жизни. Уж если веровать, то, как повелевает нам Запад, всем разумением, всей крепостью, всей душою подобает любить того, кто вдохнул в нас дыхание и самую жизнь. А вот уверовав, мы постигаем, что Христос – это путь, и в едином часе, в месячнике спасения невозможно осуществить того, к чему призывает нас Евангелие. И поэтому найти свою стезю, не быть выбитым из седла, но двигаться с Божьей помощью мерно и мирно, избегая крайности, не уклоняясь ни налево, ни направо, выбирая золотую середину, вот этот царский путь, уповая на Божью помощь, а самим же не плашая, нам очень трудно и даже невозможно, если мы не откажемся от собственных ограниченных рассудочных постижений и разумений и не будем вразумляемы божественной благодатью, которая конечно же, не оставляет нас, но осеняет искренно ищущего руководства свыше человека. Однако особенно удобно пребывание в Божьей благодати, если сверяя дорожную карту и часы с опытными для нас авторитетными людьми, мы ежедневно прибегаем, как духовные сироты, к Пресвятой Богородице, вверяя ей свои души, потому что, в отличие от плотских родителей, Матерь Божия нас всегда видит, слышит, любит, ей открыто то, что сокрыто от наших глаз. Она, достигши совершенства в любви, в смирении, чистоте, умеет проводить через Цил и Харибду ладью человеческой души, еще и осеняя сердце миром, радостью, делая человека настолько мудрым, что он оказывается способным, сам перенеся искушение, помогать искушаемым. Вот этот дух Пресвятой Богородицы является, на мой взгляд, мерилом православия в наше время. Потому что Матерь Божия – это самое совершенство. Святая Троица сияет в ней зримым образом. В ней нет при чистой Богородице никаких диспропорций, ничего лишнего, никаких крайностей. Смирение сопряжено с достоинством веры христианской. Любовь всегда чинна и жертвенна, но при этом чужда какого бы то ни было излишества и неустройства. Человеколюбие подлинно, так что и врагов веры она жалеет, и неутвержденных в благочестии подкрепляет. Ей чужда угрюмость, суровость, жесткость, печаль, уныние, гордостное самоутверждение, самоуверенность. Нет в Матери Божией этих темных пятен, но все в ней прекрасно, соразмерно. Она одушевлена внутренней молитвой ко Христу, она всегда приветлива и деликатна, так о ней отзывались современники, и предание нам сообщает, что Пречистая Дева назидала молодых без назидания, к старцам являла подлинную почтительность, равными себе по возрасту была сдержана, и весь ее облик дышал чистотою, так что никто не отходил от нее неутешенным, непросветленным. Тоже свойственно и служкам Божьей Матери, преподобному Сергию и Серафиму, и, будучи отделены от них столетиями, побывав в Троице-Сергиевой лавре или в Дивеево, в этом уделе Богородицы, мы духом можем прикоснуться к ореолу этих избранных угодников Божьих и осветиться их молитвами, унеся из их уделов ту благодать, которая говорит о тайне Святой Руси. Думаю, что мой монолог вам уже немножко наскучил, и позволю себе, дорогие друзья, посвятить нашей Руси малое признание. За что тебя так трепетно люблю? За чистый взор и ласковый, и кроткий, за стан высокий, русую копну, за голос мягкой, чуть печальной ноткой. Ты грациозна в мужестве своем, мудра, задумчиво, немногословно. Открыт гостям твой небогатый дом, и под просторным кровом им покойно. Но вероломством заслужить твой гнев — и с ним презрение, печальный жребий. Единожды предать тебя, посмев, несчастным на земле и чуждым неба останется лукавый человек. А тех, кто кается, приветишь снова, чиста в своих намерениях, как снег. Ты верить в лучшее всегда готова. Я за смирение тебя люблю, твои устами только молвлю имя, и нету меры счастью моему, живая в Боге, Матушка Россия. Мы с вами действительно являемся духовными богачами, потому что эта земля, как свидетельствуют люди, давно ее покинувшие и вернувшиеся вдруг, или иностранные подданные, вместе с верой обретшие вторую родину, здесь особый воздух, здесь иначе дышатся люди, даже чуждые еще Божьего храма, но кое-как причастные с кондачка русской культуре, оказываются более глубокими, серьезными, более податливыми, так сказать, для проникновения Божьей благодати, чем те юзеры и обыватели, которые сформированы уже несколькими столетиями отчуждения от истоков духовной жизни, живя в странах, давно потерявших связь с Матерью Церковью. Этим я, конечно, вовсе не хочу принизить никакой народ и нацию, и страну, потому что смиренным как раз свойственно видеть светлые и лучшие стороны жизни, и смиренный человек, мудрый человек всегда найдет чему поучиться и у жителей Аддис-Абебы или Шри-Ланки или Дубая или Дублина. Однако ж, где родился, там пригодился, и мы воздаем с вами Господу наше сердечное благодарение, что мог бы поместить нас и на острове Мозамбик или где-нибудь в Исландии, и были бы мы весьма довольны на Мозамбике, занимались бы кокосовым бизнесом, а в Исландии ловили бы навагу, продавали бы ее втридорога в Мурманск. Однако, слава тебе, Господи, сейчас имеем возможность в нашей седой столице, хлебосольной Москве, сидеть на нашей Zoom-конференции и размышлять о том, о сём. С вашего позволения, давайте посмотрим, что там наши корреспонденты, какие прислали нам вопросы. Россия – единственная в мире страна, в которой седьмой день недели назван по главному событию мировой истории – воскресеньем. Это проверено по энциклопедии. Интересно. Да, даже большевики не смогли переименовать воскресный день. Понимаешь отсюда, что значит Россия для судеб мира, а прежде всего для нас самих. Однако же большая часть нашего народа находится во тьме неведения Христа воскресшего. Что же для нас земное отечество? Это только та часть народа, которая осознает себя наследницей Святой Руси, или все, что и кто у нас здесь есть? Вы знаете, жизнь – таинственные вещи, скажем, специальная военная операция многое прояснила в нашей жизни. Такого героизма, который там на ленточке проявляют наши парни, при этом иные успели креститься, а иные нет, такой жертвенности, чтобы вот прикрыть от дрона, который летит на тебя, собственного командира или командиру, прикрыть его подчиненного и не думать при этом о себе любимом. Это массовое явление. И когда узнаешь о наших героях, вовсе не считающих себя таковыми, ты понимаешь, что свет во тьме светит, и тьма его не обымает. И, видимо, в кризисных ситуациях, и война всегда была драмой и трагедией, выявляются как темные стороны того, кто потерял свое лицо, так и удивительные высоты личностей, в которых Бог сам действует и говорит, и являет свое присутствие. И у одного писателя 20 века я встречал мысль о том, что слово «народ» не обымает, собственно, всю популяцию, но для того, чтобы войти в золотой фонд народа, человек действительно должен отрешиться от собственного эгоизма и стать чем-то большим, чем он являлся, чем он являлся от рождения, то есть отказавшись от эгоистического «я», принести жертву, как Христос принес ее на кресте, ибо подлинное творчество, подлинное служение, будь то материнство или исполнение своего долга, всегда предполагает отказ от себялюбия, некое истощение, истощание, которое одновременно обогащает человека и делает его причастным к вечности, особенно если душа руководствуется именем Христовым. Так что мы не должны небрежным взором скользить по толпе, считая себя своим среди чужих, но должны руководствоваться сегодня звучавшими на литургии словами Евангелия: «Не судите, да не судимы будете». Мы не знаем, что сокрыто в человеке, в нашем соседе, которого, может быть, мы из-за человека-то не считаем, но должны искать лишь в себе несоответствие высокому идеалу и, занимаясь тайным покаянием, обретая собственное призвание, мы увидим, как мир меняется, гармонизируется сам собою. Мне нравятся слова Игоря Талькова: «Мир есть только отражение наших чувств и наших глаз». Не в том смысле, что мир – это фикция, иллюзия, порождаемая нашим воображением, но мы видим жизнь такой, каковыми являемся сами. И чем чище сердце человека, чем больший удельный вес в нем занимает благодать, тем больше чудес, как прекрасен этот мир, посмотри, мир – это поле чудес, ты начинаешь прозревать в бытовых сценах и в каких-то мелочах, мимо которых раньше бы прошел и не моргнув. «Если крикнет рать святая, кинь ты руль, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою». Сергей Есенин. Что хотел этими словами выразить поэт? Глубину любви к малой родине? Почему лирический герой готов променять рай на жизнь на родине? Ну, это поэзия, это образ, поэтический образ. Поэтический образ не должно расчленять и препарировать, и выводить какие-то из этого размышления литературоведческого какие-то делать выводы, относящиеся к глубине сердца самого человека, написавшего эти строки. Есенин трепетно любил русскую землю, и его пугал прогресс в образе дымящего паровоза. Он хотел на розовом коне умчаться в туманные дали, но при этом, конечно, есть у нас и другие строки другого поэта: «Не поймет и не заметит гордые взоры наплеменные, что сквозит и тайно светит в наготе твоей смиренной». Мне как раз ближе другое прозрение, что русские ландшафты являются отцветом божественного рая. Все видимое есть некое намек и отцвет невидимого иных горних сфер бытия. И поэтому, как говорил святитель Филарет Московский, любя земное отечество и служа ему, мы таким образом выковываем в себе духовные и нравственные качества для служения Отечеству Небесному и становимся гражданами Небесного Иерусалима в той мере, в какой в нас доминирует жертвенность в служении родной земле. «И молиться не учи меня, не надо, к старому возврата больше нет. Ты одна мне помощь и отрада, ты одна мне несказанный свет». Есенин признавался, что из сердца его ушла та детская вера, а вместе с ней тот покой, те мир и блаженство, которые испытывал боголюбивый отрок. Несколько обреченно он просит маму не напоминать ему молитвенных выражений и слов, вынесенных из детства. «Святая Русь, Россия – это Христос», – произнес за неделю до мученической кончины иеромонах Василий Росляков, убиенный на Пасху в 1993 году. Благочестивые люди действительно видели и видят Христа, воскресшего во всем, внутри себя и отвне. Везде и все заполняет собой Господь и Его благодать. Если рассудок человеческий, омраченный исследованием внешней жизни, в жизни созерцает преимущественно катастрофы, ужасы, безобразие, и этот негатив ему кажется доминантой, почему мир такой жестокий, почему так все отвратительно, почему люди такие подлые, почему вокруг нет любви, почему? И душа заживо умирает, лишая себя света, благодарения, радости, не понимая слов «Господи, Твоей царство и сила и слава», то по мере доминирования в нас Божьей благодати, по мере собирания ума, чувств и волевых импульсов в глубинах нашего духа, по мере раскрытия в нас бессмертного духа, человек, святые, угодники Божии, созерцают совершенно иначе окружающий их мир, видя, осязая присутствие Божие и гармонию, и любовь Создателя, которые победоносны и пред которыми зло, как сгустки тьмы, исчезает в небытии. Существует такое понятие, как человек мира, когда личность не привязана ни к государству, ни к стране. Ну вот говорят в Евангелии, ничего не сказано ни про Родину, ни про Отечество. Про Отечество очень много сказано. От него, от Бога всякое отечество на земле именуется. В целом христианство – это история отдельного человека, его борьба со страстями. Действительно, Евангелие обращено к сердцу самого читателя. По примеру Господа, удалившегося от Ирода, который казнил предтечу, мы должны избегать опасности. Но это уже новая какая-то тема в вашем вопросе. Это не согласуется с моими представлениями о Родине. Аргументов против меня тоже нет. Помогите разобраться, злободневная тема сейчас. У нас два вероучительных источника – Священное Писание и Священное Предание. Священное Предание – это то, во что христиане верили всегда, все и везде. Два вероучительных источника. Откровение свыше нам дается через Писание – и через предание. Если вы откроете Священное Писание, вы найдете немало свидетельств, как люди, любя свое отечество, жертвовали собственной жизнью. Весь Ветхий Завет этим пронизан. Читаем апостола Павла: «Бога бойтесь, царя чтите». Апостол Павел, учитель нравственности, говорит о почитании родителей со стороны детей. А там, где есть любовь к отцу, там есть и любовь к отечеству. И говорит о том, что Евангелие высказывается в просьбу космополитизма. Это, конечно, явная натяжка. Есть такая ложная тенденция, по-моему, по ученому она называется филетизм, когда человек настолько сосредоточен на любви к земному отечеству, что создается психологическая почва для небрежного, негативного отношения к другим народам и нациям. Но это, конечно, шовинизм, говоря иностранным словом, в котором ни капли ничего христианского нет. Напротив, мы, любя дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек, любя святых, имена которых мы носим, любя духовных отцов нашего народа, а у каждого народа свои духовные отцы, свой святой корень, трепетно любя свою историю, как учит нас это делать Александр Сергеевич Пушкин, никогда не идеализировавший историю своего народа, но никогда не разрешал он клеймить свою родину и достойно умел отвечать клеветникам России. Мы, повторяю, проникая любовью вглубь веков, в предание старины глубокой и входя в духовное родство с нашими пращурами, учимся через это самое относиться с величайшей деликатностью и вниманием ко всякой другой культуре, прежде всего православной культуре, и понимаем, что Бог бесконечно премудр, равно как и Его благодать, создавшая все народы, наделившего каждый народ ему присущей харизмой, при том, что все мы вместе составляем некое целое. Бог из каждого народа божественную благодатью избирает себе тех, кто отзывается на его любовь, и поэтому православие никогда не может быть национальной религией, оно универсально, но при этом православие вовсе не нивелирует наш генотип, фенотип. Во Христе новое творение. Вместе с тем мы чувствуем плоть и кровь нашей истории, и в почитании родителей, значит, предков, обретаем самостояние. Помните, два чувства дивно нам близки. Любовь к отеческим гробам и к родному пепелищу. И в этом обретается самостояние русского человека. Александр Сергеевич вас всему научит. Поехали дальше. Часто говорят об одиноком человеке, его жизнь не сложилась. Но что это означает? И обязательно ли одинокому уходить в монастырь? Слово «уходить в монастырь» такое литературное. Если вы посещали монастыри, вы знаете, что монастырь – это определенная общность, и не факт, что этот монастырь вам подойдет и будет близок. Вот. И сегодня для того, чтобы посвятить себя иноческим трудам, нужно прежде обрести эту лампаду в своем собственном сердце, научиться единому с единым Богом беседовать. в жизни сложилось. Совершенно мирское, земное понятие, за которым часто ничего не стоит. Знаете, как часто говорят о человеке, прожившем земной отрезок своего бытия, родился, научился, женился, поступил на работу, получил взыскание, повесили тебя на доску почета, вышел на пенсию, построил дачу и помер от инфаркта, когда перекладывал крышу. Это вот что называется, жизнь сложилась. Жизнь – это миг между прошлым и будущим. Жизнь – это Христос. И когда Христос, Спаситель, стал для тебя всем, и твое сердце стало обителью, в которой пребывает Отец и Сын и Дух Святой, для внешних ты, может быть, один из малых мира сего, униженных и оскорбленных. А для Бога ты ангел, созерцающий его лице. Помните того угольщика в каком-то городе греческом? Был перемазан из головы до ног угольной пылью. Человек, развозивший уголь по домам. И когда в этом городке скончался епископ, а раньше именно народ избирал себе епископа, церковный народ, не начальство назначало, а люди сходились и вот молились, Дух Святой через угодника Божия указал на этого угольщика, вот ваш епископ, показал, что это был действительно человек, почтенный епископским саном, но по судьбам Божьим вел такую смиренную и незаметную жизнь, его и за человека-то никто не считал, а он пред Богом был просто прекрасен, потому что Божья благодать в нем, видимо, действовала. Так что жизнь не сложилась. Да, он ни разу в жизни не был в Турции и ни разу не посещал четырехзвездочный отель и не знает, что такое шведский стол. Но при этом, ходя в свой любимый Божий храм на божественную литургию, он созерцал, как Дух Святой снисходит на святую чашу. И в сердце его было открыто для божества и вдохновения слез жизни и любви. Земное отечество, что же это? Прежде всего язык, семантика, фонетика. Семантика и фонетика – это разделы лингвистики, которые изучают значение слов или законы произношения. Некоторые, живя в иных странах, изо всех сил пытаются сберечь и передать своим детям язык. Язык хорошо, но язык – это духовное носилище, носило, прежде всего духовная культура определяет духовная культура определяет твою национальную принадлежность. Не состав крови, но верность святым устоям, духовным истокам бытия. Русский человек без веры дрянь, говорил Федор Михайлович Достоевский, и знал, что говорил, потому что уже в его время либералы, безродные космополиты, часто даже, может быть, дворянского происхождения, но потеряли национальную идентичность, будучи отчужденными от матери церкви в силу их духовного невежества. Нельзя не отметить, что ныне день русских святых приходится на 22 июня, как в 41 году. Видите, как это интересно, действительно, действительно, завтра особая дата. Митрополит Сергий Старгородский писал: «Православная наша церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она испытания несла, утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением предстоящий всенародный подвиг». Что может сказать православная церковь нашему народу сейчас? Какие главные слова? Главные слова, конечно, мать церковь изрекает ежедневно: «Примите, едите, сие есть тело мое, вкусите, пейте, сие есть кровь моя, за вас изливаемое во оставление грехов». Мать-Церковь, исполненная света и тепла, приглашает словами Господа Иисуса Христа всех своих сынов и дочерей к источнику бессмертия, вечной жизни, отчуждая себя от святой Евхаристии. Люди, как веточки, отламываются от древа Матери Церкви, от народного тела, gone with the wind, унесенные ветром, колбасная миграция. Мама дорогая, но сейчас время очень интересное, когда Россия, все флаги к нам, пророчество Александра Сергеевича Пушкина, вновь становится привлекательной для своих летучих голландцев, и народ, и поневоле, ради чувства безопасности, возвращаясь в Отечество, вдруг открывает удивительную духовную глубину, которая одновременно и возносит человека к поклонению Отцу и Сыну и Святому Духу. Вот мы сегодня переживаем такие драматичные дни, и я лично переживаю за жителей Тель-Авива или Яффы. Израиль запретил людям выезжать из страны. Вот уж диктаторство, вот уж концлагерь. Мама дорогая, половина там евреев называют алимами, русскими людьми советского воспитания. И, конечно, молимся, потому что людей, обывателей, очень жалко. Очень жалко, их приносят в жертву те кукловоды, которые водятся совершенно иными интересами, иную имеют вот мотивацию, как, знаете, вызывая огонь на себя со стороны арабского мира. Почему человека мучает ностальгия по недостатку веры и верности Христу? Почему одно из самых сильных чувств, сравнимое с болезнью, лихорадкой? Вы знаете, любовь ко Христу не допускает человека сохнуть от ностальгии или от неразделенной любви или от ревности. Кто чем увлекается, тот всем и искушается. Святое место пусто не бывает. Если ты охладел ко Христу, жди неприятных сюрпризов. Тут ностальгия, тут малярия, тут депрессия, тут агрессия. Впрочем, если говорить о людях, вынужденно покинувших родину, насильственно депортированных, конечно, их тоска по родине сравнима со словами песни: «А я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму». Любовь к Отечеству всех ли посещает, и от чего зависит в человеческой жизни? Ну, это слишком абстрактные вопросы. Я же не Википедия, чтобы отвечать на вопросы, всех ли посещает любовь к Отечеству. И как педагог я знаю, что отсутствие любви к родине – это моральное уродство. И очень беспокоюсь за ту молодежь, у которых в сердце вместо любви к малой родине черная дыра. А там в этой черной дыре светят слова: «Я крутой до невозможности». Почему человек, умирая, так переживает за оставляемых своих близких, а также животных? Вы знаете, по-разному. По-разному. Все зависит от твоего сердечного залога. Если ты любишь Христа и отдаешь Ему свое сердце, то многочисленные свидетельства говорят о свете божественной благодати, которая осеняет близкого к кончине человека. Этот свет делает его сердце неотмирным. Все земное кажется христианину, просвещенному духом, святым, не совсем сродным. Он вверяет детей благости Божией, все свое имение, верблюдов, коз, овец, он оставляет своим сродникам, но Дух Святой, веющий в твоем сердце, делает тебя гражданином иной родины, делает тебя причастником бессмертия и мучительного отношения к оставленной какой-то ангорской козочке или кошечке, это уже будет фантазия на тему. Почему люди уходят из жизни, как нам кажется, безвременно? Потому что времени уже не будет, говорит книга Откровения. «И увидел я престол, и на престоле сидел, восседал, как-то увидел я белый престол и сидящего на нем, и от лица его бежали небо и земля». Область веры нас выводит из потока времени и пространства. Время и пространство – это функция и порождение человеческого ума, покинувшего обитель Духа. Да, дело в том, что часть этого видимого мира – наше тело. Видимый мир – это продолжение нашего тела. И если вектор нашего внимания обращен вовне, ты являешься экстравертом, то ты отождествляешь себя со своим телом. Кто я? Вот это мое тело, я его вижу, щупаю, и его боли меня донимают. И мир кажется тебе единственной реальностью, тебя окружающей. Да, вера, ну, верим, что Бог есть, но кто он, где он, кто его видел, кто его познал, кто его ощутил. Так говорит невежественный ум, обросший земными образами и впечатлениями. И время порождается рассудком, потерявшим благодать. А вот если ты молишься глубоко и внимательно и позволяешь Божьей благодати воссоединить в колбе твоего духа ум, чувства и воли, они там как бы исчезают и раскрывается дух, то времени нет, и тела нет, и мира нет, а есть только Христос, в котором ты предстаешь лицом к лицу. Сравните, человек засыпающий, засыпает, и тело исчезает. У него какое-то другое тело во сне. А просыпается, вновь начинает себя ощупывать, вот ему кажется, что он только телесная сущность. На самом деле, качество твоей молитвы дает тебе совершенно иное постижение реальности, в которой ты существуешь. Ну, не будем углубляться в эти дебри, вы уже хотите спать. Почему люди всю жизнь страдают, умирают молодыми, будучи хорошими людьми? Ну, это гуманитарный, светский вопрос, который лично вы, задающие мне этот вопрос, давно переросли. Все хорошие, а лучше сказать, все нехорошие, один Бог хороший, Иисус Христос. Почему умирают молодыми? Священное Писание говорит, что старость или зрелость не в седине. Это все очень относительно. Дух наш пребывает в вечности, вне времени и пространства. И поэтому состояние твоего духа, его омраченность, отчуждение от вечной жизни, или его просвещение и исполненность благодати Божией, вот та вертикаль, по которой только и нужно размышлять о судьбе и тайне человеческой жизни. А земной возраст мало значит. Можно продлевать жизнь, но как был чушкой, так чуркой и скончаться. И что тебе пользы 114 лет прожить при отчужденности от божественной благодати и равнодушии ко Христу? Так что японское искусство питаться устрицами или малыми дольками лимона по утру, а вечером пропускать воду через нос и выпускать через уши. Все эти технологии физического, физиологического свойства для нас с вами значит совсем немного. Или почти что ничего. Всю жизнь человек собирал, копил, ел богатую пищу. Ну, лучше есть не богатую, а здоровую пищу. Остается душа перед Богом, становится страшно, приходит мысль, что совсем не важны обстоятельства жизни, говорит нам наш корреспондент. Важно только вера, молитва, добрые дела, таинство. Стоит ли гнаться за карьерой, разнообразными событиями и мероприятиями, кроме тех, которые могут благотворно повлиять на душу. Единственное, что говорит Священное Писание, Бог произвел от одной крови, то есть Адама и Евы, весь человеческий род, назначив каждому народу пределы, определенные пределы и время обитания, дабы мы искали Его, Христа, не ощутим ли Его, ибо мы им движемся и существуем. То есть гоняться нужно не за мероприятиями, не за вернисажами и не за благотворительными акциями, но искать нужно Божью благодать. Она наше все. В единении с энергией Святого Духа, в устремлении к Отцу Светов, в любви ко Христу только и проявляется личностное начало. Все остальное ведет к деградации. Все остальное по апостолу Павлу будет считай ссор, если мы забыли в наших земных потугах главное – это поклонение Отцу в Духе истине, приуготовление нашего сердца в обитель Духу Святому, чему Божья благодать нас учит и к чему она нас влечет, а мы призваны ей содействовать, всячески смиряясь пред ней и упражняясь в покаянии, вере и любви и в благих трудах на благо, не столько своего, сколько ближних. Заметил тенденции в общественной жизни, которые тенденции и в церковном сообществе проявляются. Дальше сложно выражена мысль, но попытаюсь ее суть определить для себя. Что-то для частного лица является грехом, а для начальника чем-то само собой разумеющимся. Что же это? Хорошо или плохо? Пример. Скромность частного лица. Человек, творящий добро в одиночку, должен о нем помалкивать. Да, по Евангелию мы не должны трубить о своих каких-то добрых начинаниях. Во всяком случае, не добиваться наград. Согласен. А вот члены волонтерских благотворительных сообществ, какие-то привилегии для них, закрытые мероприятия, VIP-места и прочее. Как это сочетается с скромностью? Прекрасно сочетается. Вот, например, телеканал «Спас» пригласил отца Артемия посетить закрытый кинопрокат, посмотреть фильм в закрытом формате в одном центральном кинотеатре Москвы. Называется «Мумия». Это история создания мавзолея, какие-то оккультные корни, замыслы этого сооружения и всякие другие незнакомые для обывателя, связанные с мавзолеем истории. Я сначала не хотел пойти, но мне говорят, батюшка, пожалуйста, уж посетите. Решил, да, пойду. Если я пошел на это закрытое мероприятие, значит ли это, что я отказываюсь от скромности как таковой? Да ничуть не бывало. Ну, зовет меня начальство телеканал «Спас», я пойду. Сказано, если тебе просят пройти версту, иди, ну, пойду. Значит ли, что я превозношусь над теми прихожанами, которые туда не попадут, даже если захотят? Ничуть не бывало. даже я расскажу там, если это интересно, в следующей Zoom-конференции, что там про мумию говорят академики, член-корреспонденты Академии наук. Так что не всегда привилегии корпоративные лишают человека, причастного к этим привилегиям, каких-то важных для него нравственных качеств. Давайте дальше посмотрим. Запрет на притеснение других. Да, для нас с вами важна заповедь. Не делай другим того, чего не желаешь в себе. Притеснение, нанесение морального или иного какого ущерба частному лицу – это просто грех. И глубоко противно, например, лично мне кого-то гнобить, унижать, размазывать его авторитет. Дальше смотрим. Отношение свысока к интересам маленького человека для организации, типа ради дела с его стороны, эгоизм качает свои права. Трудно понять, ваш язык мне не очень понятен. Хотя дело часто стоит в прибыли, без которой можно обойтись. Организация в интересах дела считает допустимым притеснение частного лица. Ну, с организацией спрос маленький. Скажем, магазин «Ашан» продает яблоки с гнильцой, их подкрасив красной краской, ради бизнеса подсовывает какую-то тухлятину. В таком, что ли, смысле? Господь взыщет, шельму метит. Уже сейчас национализировали недавно Домодедово. Слыхали такую радостную новость? И частный его хозяин с очень интересной фамилией, которая напоминает нам о существовании масонской организации, остался неудел. Ура, Домодедово принадлежит России. Видимо, что-то было не совсем так, если наконец дошло дело до национализации. Сочувствую хозяину, не буду заочно его ни в чем обвинять. Очень сложный у вас язык, сложное мышление. Организация, что с нее взять? Она бездушна. Знаете, как пришли на собор 1918 года, крестьяне говорят: хотим патриарха, царя у нас нет, а синод, как коллективное начало, любить невозможно. Организация, синод, как его любить? Хотим того, кого можно любить, патриарха. И их это слово явилось импульсом к избранию патриарха Тихона. Вот. Ну что взять с организацией? Общество филателистов или пенсионный фонд, который там наваривает на наших вкладах? Не знаю, не буду голословно его обсуждать. Или какой-нибудь там ЖЭК, какое-то коммунальное хозяйство, которое с жильцов за электроэнергию просит что-то лишнее. Все равно Бог видит, кто нарушает закон, кто злоупотребляет своим местом, водясь гнусной корыстью, и рано или поздно архангел Михаил монтировку свою опустит на человека, если он остается нераскаянным. Впрочем, ушибет его так, чтобы тот имел возможность попросить прощения. Есть ли противоречия в творчестве следующего порядка? Автор пишет героя, например, Ивана Карамазова, допускает своим мыслям и сознанию быть в состоянии, противоположном молитвенному, то есть сознательно входит в антихристианское состояние. Ну вы что, с Федором Михайловичем Достоевским, что ли, знакомы? Настолько, что можете утверждать, будто бы, пиша братьев Карамазовых, он впускал в себя какие-то страсти-мордасти и воплощался, перевоплощался в какую-то антихристианскую химеру? Нет, Федора Михайловича мы любим за то, что он изжил одну из самых прилипчивых страстей – азарт. Он вышел из состояния зомбированного игрока казино, и благодаря жертвенному подвигу своей супруги вышел сухим из воды, обрел мир и покой христианского сердца, но много крови она пролила. Очень сложные у вас вопросы, вы простите, я просто не дорос до того, чтобы осмыслять ваши вопросы. Однако без этого героя ему подобно сложно представить великую книгу. Получается, автор ранит свою душу, сознательно открывая ее христианским силам. Ну, позвольте все-таки Федора Михайловича Достоевского защитить. Мы с вами в его сердце не проникали. Ваш вопрос мог бы быть более понятным, если бы вы спросили, а скажите, пожалуйста, артист, актер, который вот вживается хорошо в князя Мышкина, а то в Бабу-Ягу или в Кощея Бессмертного, если он крещеный человек, сознательно ли вредит своей душе, когда в образе какой-то кикиморы с зонтиком «Кажется, дождь собирается». Это, по-моему, в книге, в сказке Марии Искусницы были такие сказочные герои. Что, они демонизируют свою душу? Не знаю, дорогие друзья, по теории моего далекого родственника Станиславского, русская психологическая школа, там вы должны быть адвокатом каждого героя, даже отрицательного. Должны, натурально изображая какого-нибудь Иудушку Головлева, все-таки не отождествлять себя с этим образом, но жалеть его, сострадать его, ему, что, впрочем, должно получиться у артиста. Помню советский стиль господа Головлёва, потому что он, Иудушка, умирает в раскаянии, идучи на могилу своей маменьки. А вот такой вопрос. У нас на Руси испокон веков есть уважение к родителям, но не только на Руси. Сейчас на Руси особо этого нет. А вот у армян есть. Знаете, что, например, у армян современных, интеллигентных, цивилизованных людей есть твердая установка, что младший сын должен обязательно остаться рядом с мамой. Старший вот уже ушел из семьи, а младший сын покоит мамины букли, мамины бегудяшки, остается с родителями, потому что он младший сын, не имеет внутреннего права оставить родителей. У современных армян такого, такое есть, а у нас русских, мама дорогая. Почитание родителей, послушание родителям. Но очень мало говорится о самих детях, что дети – это тоже личности. Родители тоже могли бы уважать своих детей. Вы считаете, что на Руси дети были просто мальчиками для битья или какими-то курьерами для выпаса свиней и гусей? Думаю, что Варфоломей, будущий преподобный Сергий, отрок Артемий, мой святой, Прохор, будущий преподобный Серафим, если бы не пользовались любовью, теплотой и другими добродетелями своих родителей, не были овеяны, окутаны, хотя при этом те могли быть и строгими, взыскательными, были бы просто психиками и дзидзиками, сломленными личностями. Они являли бы нам такую красоту и гармонию, и целостность. Посмотрите картины художника Венецианова, «Русские крестьянки», галереи портретов, вы увидите, сравните этих русских крестьянок с картин Венецианова. Это же натура с теми обезьянками, которые ходят сейчас по улицам, разве только что бананы не жуют, а так трудно отличимы от летучих мышек. И вы увидите, что на Святой Руси были очень мудрые подходы к детям. Ну что же, мы с вами, дорогие друзья, как будто сегодня завершили. Я прошу прощения, что я не допетрил глубокого смысла иных из ваших вопросов. Прошу все-таки, учитывая то, что я не кандидат богословских наук стараться задавать их в понятной форме для людей с ограниченными возможностями. Тогда мне будет легче и отвечать на ваши вопросы. Но я надеюсь, что вы меня простите, потому что сегодня встал в 5 часов утра, часик только днем поспал, но этого недостаточно. Надеюсь, еще восполнить дело. Ждем вас завтра, дорогие москвичи, кто живет в окрестностях Шабловки, Ленинского проспекта. Ждем вас завтра под сень Святой Троицы. Как всегда, божественная литургия, а это чудо дивное на земле или на небе, не знаю, как сказать. После причащения мы с вами помолимся кратко о наших воинах Великой войны и нынешней войны, минем усопших сродников. Думаю, что вы не останетесь без подарков, ради которых часто люди, опаздывая к самой литургии, все-таки считают нужным прийти к концу. А вот с чем-то и поживиться можно будет. До свидания, дорогие друзья, до скорых встреч. Христос воскресе, воистину воскресе.